не нужно делать вылизанные ролики.
Для каждой социальной сети нужен свой контент.
В какой-то момент Рутуб, мне кажется, просто немножко под этим давлением сжался.
Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и с вами подкаст «А за окном Россия». И в гостях у меня сегодня Александр Кукса, генеральный директор агентства «Сало». И одно из направлений услуг — это видеопродакшн. Александр, привет!
Привет!
А расскажи, пожалуйста, немножко про агентство и как у вас сейчас обстоят дела с продакшном видео и куда вы его размещаете.
А про агентство «Сало» я уже кратко рассказывал на прошлом подкасте, но для тех слушателей, которые будут слушать его в первый раз, расскажу еще раз. Мы, собственно, брендформанс-агентство. Брендформанс-агентство подразумевает работу с клиентом компании на каждом, скажем так, этапе его жизненного цикла от формирования спроса до продажи. И одним из как раз-таки хороших инструментов для того, чтобы клиента вовлекать и продавать ему товары или услуги, как раз является контент-маркетинг и дистрибуция этого контента, в том числе огромное количество видеоконтента, который, в общем-то, производят сейчас все от блогеров до как раз компаний, которые, собственно, заинтересованы в таком роде продвижения.
Это прекрасно. Я поэтому и спросил про то, вот это новое направление, или оно не новое у вас в агентстве. Потому что в прошлый раз мы про бренд-маркетинг очень много говорили, про перформанс, а сегодня про видеопродакшн. И про продакшн, как я понимаю, для сторонних организаций.
Да, все верно. И как раз-таки видеопродакшн — это услуга, которая у нас изначально есть в агентстве, просто за годы его существования оно немножко трансформировалось. То есть если на начальном этапе, то вот как раз там 16-17 год, бренды хотели какие-то большие сложные видеоролики с достаточно серьезным сценарным планом, с продакшном достаточно сложным и дорогим, то вот там 23-24 год — это трансформация, наверное, в большое количество разного видеоконтента, более дешевого в производстве, но который позволяет, скажем так, протестировать большое количество гипотез. То есть видеопродакшн был, есть и останется, потому что видеосмотрение — это сейчас достаточно важный драйвер всего маркетинга и в соцсетях, и в других, как бы, на других платформах. Скорее трансформировался именно подход к видеопроизводству. Что-то поподробнее, может быть, рассказать? Мне нужно просто направить.
Сейчас что, направлю. Да. Вот смотри, мое утро месяц назад начиналось так. Я просыпался, умывался, готовил себе завтрак, включал YouTube и смотрел там разные новости, какие-то шоу. И вот пока я завтракал, у меня происходило потребление видеоконтента. Две недели назад я думал, то же самое буду делать утром. Открыл ноутбук, открыл YouTube, а ни хрена не грузится. И что делать, непонятно. Пошел на Рутюб, начал смотреть там шоу. Думал, там есть те же самые блогеры, которые есть на Ютьюбе. Но их не обнаружил. Вот как ты думаешь, в связи с той ситуацией, которая есть сегодня в России, с замедлением Ютьюба, перейдут ли все популярные блогеры на Рутюб либо ВК-видео? И почему они этого не сделали там, за последние полгода, когда так активно в СМИ обсуждали тему, связанную с замедлением Ютьюба либо вообще возможной блокировкой его?
Слушай, это такой достаточно емкий вопрос, но я постараюсь его разложить на несколько частей. Начну, наверное, с того, почему не переезжали. Ну, потому что это сложно, это страшно, это непривычно, и многие блогеры достаточно инертны, хотя история там 2-3-летней давности показала, что нужно диверсифицироваться и раскладывать контент по разным платформам. Переедут ли? Я думаю, что да, потому что, в принципе, уже по там первым замерам, которые прошли вот как раз с момента начала замедления Ютуба, видно, что трафик падает и падают просмотры. То есть из двух разных источников я посмотрел. Замеры чисто абсолютного трафика на Ютуб в России упали примерно на 30%. И где-то, наверное, неделю назад я смотрел аналитический отчет, ребята смотрели, сравнивали динамику просмотров по блогерам с учетом там разных погрешностей и заметили, что у шортс просмотры упали примерно на 30%, у длинных форматов просмотры упали примерно на 15%, это достаточно много. Соответственно, вопрос переезда — это вопрос времени. Я думаю, что многие уже переносят, тем более, что в России есть альтернативы Ютубу. Я как минимум могу назвать три платформы, которые, в общем-то, рады видеть инфлюенсеров у себя на борту.
Это какие?
Это понятно, что это ВК, плюс у него есть отдельный очень большой стрим внутри этого ВК-видео, включая отдельное приложение, отдельный как бы подсервис. И он, наверное, из текущих наиболее близкий к тому функционалу, который предоставлял YouTube. Второй проект — это как раз Рутуб, но его большой плюс в том, что он существует чуть, наверное, дольше, чем другие какие-то стартапы, про которые я тоже могу рассказать. Но он менее, наверное, сейчас технологически развит с точки зрения там, предоставления возможностей. И недавно появился новый игрок, достаточно амбициозный. Это платформа Noom, которую, по-моему, запустила компания МТС. И они как раз-таки сфокусированы на истории перетаскивания инфлюенсеров к себе и предоставляют, в общем-то, все те же самые возможности, которые дает YouTube.
Это прекрасно. А назови мне три международные платформы, как YouTube. Вот в России у нас есть сейчас минимум три платформы, которые привлекают инфлюенсеров. Назови мне три международные платформы, которые точно так же привлекают инфлюенсеров и дают возможность размещать рекламу, размещать видео и, соответственно, дистрибутировать его.
Ты знаешь, а я, наверное, не назову, потому что вот прям top of mind ничего не приходит. И на самом деле, мне кажется, мы здесь внутри... Ну, понятно, что есть китайские платформы, я с ними не так знаком, хотя
изучал. Ну, про китайские мы не
да,
говорим
да,
сейчас.
Там
да.
Очень сложно, во-первых, их запомнить, во-вторых, ну, отличить одну от другую, да, и произнести. Вот, но в России действительно возможности эти есть. И, опять же, ВК давно всех зазывает, и там многие перетащили свой контент эксклюзивно в ВК, это мы видим по анонсом там по тому контенту, который там выходит. Рутуб анонсировал инструмент для переноса контента. Собственно, ну, процесс уже начался, просто он занимает не один день, не один, даже, наверное, месяц. Это будет происходить точно, когда поймут, что альтернативы уже нет.
Ну, это был предвопрос к моему следующему вопросу. Вот видишь, международное сообщество интернет-пользователей привыкло, что есть YouTube, ну и Vimeo еще, да, где можно смотреть видео. А в России нам сегодня предлагают как минимум три платформы, куда я должен размещать свое видео. То есть либо я, как пользователь, как блогер, должен выбрать одну и, соответственно, потерять часть аудитории, либо, соответственно, транслировать контент на все три платформы. Но при этом, как нас учили на разных конференциях, включая там российский интернет-форум, либо iCommunity, который давно был, что для каждой социальной сети нужен свой контент. Видеоконтент, как я понимаю, тоже должен быть разный для разной социальной сети, или нет?
Знаешь, хороший вопрос. И пока я над ним размышляю, я понял, что можно контент заливать, в общем-то, на четыре платформы. У нас же еще есть Zen, который как бы тоже часть ВК, но при этом там тоже есть возможность заливать и вертикальные видео, и горизонтальные видео, то есть выбор-то еще больше, то есть 4 платформы. А с точки зрения разного контента, аудитория всех этих 4 платформ, ну, наверное, за исключением, ну, достаточно сильно пересекается, потому что все равно люди смотрят и там, и там, и там. И, наверное, на текущем как бы этапе эволюции, да, наших платформ, я бы абсолютно бы не делил контент, я бы просто дистрибутировал его на все 4 и смотрел бы, как он развивается на каждой платформе отдельно. Объясню почему. Потому что ключевая, как бы, наверное, сильная сторона каждой платформы — это ее алгоритм выдачи, да, то есть это возможность рекомендовать аудитории твой контент, находить релевантную аудиторию. И у всех платформ алгоритмы свои. И поэтому сказать, что где-то что-то выстрелит, а где-то не выстрелит, очень сложно. И не стоит этот процесс усложнять, создавая еще разный контент под разные платформы. Дистрибутировать можно на все 4, смотреть, где что заходит, и после этого уже корректировать, собственно, контентную повестку, контентную политику.
Хорошо. Следующий вопрос будет еще интереснее. Я думаю, что он будет интересовать рекламодателей. Я через ваше агентство заказал продакшн, ну, какого-нибудь там крутого магазина, который только открылся ввиду крутой видеоблог на разных платформах. И тут как бы вот хочу в рекламу вложиться, потому что там что-то новое совсем появилось у меня. А мы сняли с вами ролик и пошли его размещать на Нум, Дзен, ВК-видео и, соответственно, Рутюб. У меня на одной платформе посмотрело 10 тысяч, на другой 20, на другой 10 и на другой 10. Это 50 тысяч просмотров. Сколько уникальных пользователей посмотрели мое видео?
На этот вопрос ответа нет, к сожалению, потому что сквозной аналитики между платформами нет. Мы просто учитываем, что, с одной стороны, да, там в среднем у российского потребителя есть 5 аккаунтов в разных социальных сетях, но в какой сети он посмотрел, там, допустим, наш ролик, а в какой не посмотрел, сказать доподлинно невозможно. Есть разные косвенные алгоритмы, которые позволяют, например, собирать уже трафик с этих просмотров, если мы куда-то ведем, например, и попробовать выстроить через сквозную аналитику как раз пересечение, найти уникальных пользователей. Но это косвенные метрики. Сейчас между платформами, естественно, нет ничего, чтобы позволяло эти данные верифицировать. Но мы через разные аналитические платформы можем такой контент анализировать среди блогеров, через подписчиков, да, как бы тоже посмотрев пересечение по подписчикам, то есть по каким-то там еще параметрам в виде анализа аккаунтов, но сделать это достоверно крайне сложно. То есть на уровне там гипотезы можно, но вот чтобы прям 100% верно, пока никак.
Но просто раньше, например, для рынка лакмусовой бумажкой было количество просмотров на YouTube. Что вот сейчас является этой самой лакмусовой бумажкой, сколько меня посмотрели? Все еще YouTube?
Да нет, я бы сказал, что измеряется не только просмотрами, измеряется еще какими-то другими действиями. То есть это насколько пользователь вовлекается в контент, да, то есть насколько он его лайкает, комментирует. Если мы говорим про какие-то коммерческие интеграции, естественно, все смотрят еще и на возможности с точки зрения продажи этого ролика. Если это большая какая-то компания, это всевозможные бренд-серч-лифты, в зависимости от того, насколько это масштабная история. Если мы говорим про какие-то локальные вещи, это, естественно, размеченный трафик и попытка получить данные оттуда, плюс внутренняя статистика по кабинетам. Если мы просто запускаем, например, платные промо, там все достаточно хорошо видно. В этом плане платформы, ну, ВК и Дзен точно, Рутуб, ну, пока не очень, достаточно хорошие цифры дают для того, чтобы проводить вот эту посткампейн-аналитику.
А многие на рынке говорят, что ВК накручивает просмотры.
Слушай, ну я свечку не держал. Вот. Такие слухи я тоже слышал. Непонятно, собственно, там сам это делает ВК, либо, может быть, у них там слабее алгоритмы с точки зрения работы там с ботовым трафиком, которого, несомненно, много везде, не только в России. Это там в целом проблема ботов, проблема фрода. Это общемировая проблема. И вопрос там с накруткой. Я не думаю, что сам ВК прям сидит и вот всем накручивает. Так вот так вот этому там 100 миллионов накрути, этому 200 миллионов накрути. Это, скорее всего, вопрос борьбы как раз вот с теми самыми бота-сетками, которые, возможно, ВК просто реализованы не очень, но, повторюсь, опять же, свечку не держал.
Ну вот смотри, правильно ли утверждение, что идут за контентом пользователи?
Да, это абсолютно так. То есть если смотреть все исследования, которые проводят там крупные компании типа Медиаскопа и более локальные, это безусловно так. Контент — это сейчас одна из основных движущих сил маркетинга. Объясню почему. При помощи контента ты можешь как-то выделиться. Несмотря на то, что у нас большое обилие платформ, ты, по сути, являешься, ну, не являешься монополистом с точки зрения рекламы. Ты можешь так же, как и твои конкуренты, размещаться в ВК. У тебя, скорее всего, такой же примерно плюс-минус бюджет, как у твоего конкурента. Соответственно, выделиться ты можешь только за счет какого-то яркого, необычного, креативного контента. И это как раз вот то, во что мы верим, и то, что мы видим последние, наверное, года два. Это запрос на хороший, проработанный, качественный контент, в том числе и видео. Потому что после того, как перформанс-инструменты разогнали мединфляцию, когда все пошли сначала в перформанс, сейчас идет отток, и все хотят каких-то ярких, креативных проектов. И, собственно, тренд этот, ну, мы очень четко видим.
А все-таки почему российские блогеры и инфлюенсеры изначально не пошли на Рутюб? Почему выбирали платформу YouTube?
Ну, здесь у меня нет, наверное, никаких сомнений. Просто в какой-то момент, опять же, не знаю, в силу каких причин, может быть, это больше ресурсов, может, это больше, ну, ресурсов, я имею в виду денег, да, там, каких-то всех этих историй, это, наверное, как с западными брендами, да, когда ты условно российской локальной компании, тебе очень трудно противоставить что-то серьезному международному бренду с его огромной там базой, там, финансовой, маркетинговой и так далее. И в какой-то момент Рутуб, мне кажется, просто немножко под этим давлением сжался, и, в общем-то, он превратился в достаточно такую... Слово «отсталую», наверное, не очень хочется употреблять, но, скажем так, не такую прогрессивную платформу, как был YouTube, потому что YouTube, в чем как бы его был большой плюс в тот момент, когда он туда пошли активные инфлюенсеры? Большая аудитория, хорошие алгоритмы выдачи и очень важный фактор — это пассивная монетизация, да, потому что блогеры, заливая свой контент по партнерской программе, получали достаточно неплохое вознаграждение от компании, ну, от компании Google, фактически там размещая контент на YouTube через рекламу, которую прокручивала компания Google. Вот, и этот в том числе пассивный доход достаточно серьезный аргумент. У Рутуба на тот момент такой истории просто не было.
Да, жалко, сослагательного наклонения не существует на самом деле. Вот, просто, ну, посмотришь на шоу, которое ТНТ сам размещает на Рутюбе, это миллионные просмотры. А то, что размещают там сегодня новоиспеченные блогеры на Рутюбе, там по 3-4 тысячи просмотров. То есть ТНТ в свое время выращивало аудиторию и призывало идти на Рутюб смотреть свои шоу. Правильно же?
Да, все так. Это же, ну, часть одной большой дружной компании. И, в общем-то, они для этого все ресурсы использовали. Но при этом, да, не очень были повернуты, скажем так, к рынку лицом. То есть они вот эту внутреннюю историю качали. Для меня в свое время, еще там до вот этих всех перестроек, которые у нас там происходят раз уже в неделю, раз в месяц, Рутуб всегда воспринимался как просто один большой телевизор, только в интернете, да, то есть там, она не воспринималась никогда как полноценная контентная платформа и не воспринималась тем более как платформа для инфлюенса, но... Два года назад они очень сильно эту историю перестроили в Рутубе. Я знаю, что у них есть отдельный отдел, который этим занимается, онбордингом, прокачкой. Но это, опять же, вопрос ресурсов и времени для того, чтобы все это было успешно. Но, как мы видим, гонка началась. И я, Дзен, не уверен, давно от них не слышал каких-то прям продуктовых новостей, но то, что ВК, Рутуб и, ну, между собой сейчас будут активно конкурировать, 100%. Это было видно, когда пошли первые новости о блокировке Ютуба. Тут же пошли новости о том, сколько куда пользователей перекочевало, какие ролики куда заливаются. То есть борьба идет, и конкуренция — это всегда хорошо, потому что это позволяет развиваться всем продуктам.
Ну вот интересно, как Нум выстрелит, потому что все-таки ВК-видео, понятное дело, имеет аудиторию за счет социальной сети ВК. Рутюб все-таки так или иначе — это платформа, которая давно существует, и там есть уже устоявшиеся каналы, на которые мы приходим. А вот что касается Нума, посмотрим. Ну, я думаю, что Кион туда как-то отчасти перекочует, возможно. А возможно и нет. Кион, если кто не знает, это один из проектов МТС. Вот. Смотри, а когда случилась история с Инстаграмом, который до сих пор запрещен на территории Российской Федерации, блогеры очень сильно возмущались, что вот, мы потеряли доход и так далее. Ну, кто-то худо-бедно перешел в Телеграм, кто-то еще куда-то. Вот, и все тогда говорили, ну вот, нельзя выстраивать свой бизнес на одной социальной сети и так далее. 2023 год. Я, значит, был ведущим конференции по рекламе, которую делает АКАР. Забыл, как конференция называется. Национальный рекламный форум. НРФ, да, Национальный рекламный форум.
Да, это, по-моему, совместно Арир с Акаром, они,
да,
запускают все это.
И там, значит, СТС активно рассказывает: вот вы ничего не понимаете, мы монетизируем свой контент. Монетизируем очень классно в YouTube. И они показывали, что они делают приролы на своих сериалах, они размещают эксклюзивно на YouTube, на своем канале там свои сериалы, шоу и так далее, и туда интегрируют видео, и интегрируют видеорекламу, интегрируют ее не в формате, как это было принято на YouTube, когда это специальный ролик поверх твоего контента, а это прямо в твоем контенте. И вот, представляешь, они как бы в это вкладывались, продавали это рекламодателям, и, в принципе, они говорили о том, что у них это большая часть выручки, а теперь это все поехало хер знает куда. И вот как ты думаешь, Что в такой ситуации делать бизнесом? Когда строили свой бизнес исключительно на YouTube.
Ну, я не думаю, что СТС прям только на YouTube.
Ну, я имею в виду, я имею в виду диджитал весь свой.
А моя позиция уже давно в этом плане не меняется. Наверное, я ее сформулировал для себя в году, наверное, в 18-19, о том, что контент и дистрибуция должны быть везде и где только можно дотянуться. Просто вопрос там количества времени и сил, которые ты этому уделяешь. Понятно, что с точки зрения стратегии целесообразно и разумно вкладывать все в какой-то один канал, который работает. Это кажется правильным. Но опять же, никто не ожидал такого количества изменений глобальных, которые будут происходить за последние годы. Я говорю, я не успеваю понимать, как будет меняться мир там завтра, читая сегодняшние новости, потому что все очень быстро. Бизнес должен выстроить стратегию, с одной стороны, максимально сфокусированную на том контенте, который нравится потребителю и который он воспринимает, но дистрибутировать его везде, где он дотянется. Тем более это перестало быть дорогим способом для, ну, дорогим, точнее, средством, потому что форматы у всех более-менее одинаковые. Контент, который производится, он воспринимается всеми платформами достаточно понятно. И, собственно, что тебе мешает произвести одну единицу контента и разложить ее, как я уже говорил, по тем же четырем платформам, которые точно сейчас находятся там в защищенном контуре, по крайней мере, на территории России. Это ВК, Дзен, Нум и Рутуб. Просто...
А так что мешает? Или это риторический вопрос?
Скорее риторический. Это вопрос где-то, наверное, инертности мышления. Да, где-то это вопрос ресурсов в том плане, что, может быть, не у всех компаний это внутри отстроено. Но мы всецело всегда рекомендуем использовать вот этот вот момент, когда ты просто берешь этот контент и просто раскладываешь его по разным платформам. Потому что, если смотреть на это буквально, то только в Телеграме нет алгоритмической ленты, и там понятно, что человек, если он придет на канал что-то почитать, он сделает это осознанно. Но, опять же, в ВК, в Дзене, в Рутубе и в Нуме сейчас работают алгоритмические ленты. И не факт, что одному и тому же пользователю будет показываться один и тот же контент. Поэтому просто создавай видеоролики, заливай их на все платформы, собирай статистику и фокусируйся чуть больше на том, где это работает, чуть меньше на том, где это не работает. Но вот эту вот историю с раскладыванием контента на разные полочки точно нужно делать. Потому что, опять же, там, прости, докончу мысль, может быть, Дзен через 2 года закроется, мы не знаем. Но вдруг вот ВК решит, что все, хватит, там, мы его там интегрируем куда-то внутрь, а Дзена не станет. Или, например, Нум не выстрелит, да, ну мало ли, вдруг вот они тоже там 2-3 года поработают и пропадут. Может быть, появится какая-то новая платформа. Здесь рекомендации, не надо бежать, сломя голову и делать контент эксклюзивно под эту платформу, но если ты делаешь видеоконтент, просто раскладывай по этим полочкам и смотри, что происходит. Такой рецепт от меня.
А какая сегодня платформа наиболее технологичная из тех, которые мы обсуждаем сегодня?
На мой взгляд, это ВК. Они просто исторически много туда инвестируют, много интересных решений. И я как потребитель, опять же, вижу улучшения, которые происходят вот последние, наверное, полгода точно. Там видна разница по сравнению с тем продуктом, который был еще там в конце 2023 года. И сейчас это колоссальная разница.
Ну вот, знаешь, вот одно дело, когда есть конкуренция между российским игроком и западным. Ну, как бы прикольно сделать что-то круче. А вот тут у нас сейчас такая внутристрановая конкуренция возникла, и непонятно, за что конкурировать.
Ну, да, рынок гораздо уже. Но, опять же, если мы говорим там о каких-то глобальных вещах, все равно, я думаю, что в горизонте там 2-3 лет сегментация будет происходить... не только там между глобальными игроками. Многие страны будут пытаться взращивать какие-то локальные ресурсы, потому что все-таки докатилось понимание, что, ну, интернет перестает быть глобальным. Он все равно будет более-менее локальным. Просто нам просто повезло, мы стали одними из первых. Но глобальной истории, мне кажется, в горизонте там 50 лет уже не будет. 5-10.
Я понял, да. Не 50.
Да.
Но смотри, мне кажется, что невозможно интернет заново воссоздать. Ведь если мы посмотрим на то, как эволюционировал интернет, то сначала как раз-таки во всех странах были какие-то свои локальные игроки. и только потом пришли такие платформы, там, Google, Microsoft, Apple, YouTube, и которые начали просто проглатывать, съедать маленьких игроков в разных странах. С Россией так не получилось, потому что у нас игроки сразу были мощные, у нас сразу были огромные перспективы на то, чтобы быть международными, поэтому нам повезло. Но неужели ты веришь, что спустя там, 30 лет существования интернета, ну, чуть больше даже, вновь можно воссоздать на страновом уровне свои проекты, которыми начнут пользоваться пользователи?
Слушай, но есть же страны, в которых это еще находится в зачаточном состоянии. Посмотреть, например, на рынки там, Индонезии, Индии, это же не так развито, как в другой части нашего мира. Воссоздать нет, но при какой-то понятной регуляторной политике, скорее всего, локальные игроки будут появляться. Это же вопрос механизмов защиты, механизмов протекции. Потому что как раз-таки там, где их не было, крупные игроки съели слабых локальных игроков. Ну и, собственно, к чему это хорошему привело? То, что сейчас как бы один монополист, это не хорошо для рынка никогда, потому что фактически это все превратилось вот в какую-то историю. Кто не с нами, тот против нас. И это не очень правильно.
Ну, с одной стороны, монополия плохо в IT, а с другой стороны, может быть, и не так. Но мы же все сейчас понимаем, что такси — это исключительно Яндекс.Такси, не существует альтернативы. И Яндекс является здесь монополистом, который занимает там больше 80% рынка. И при этом, как мне кажется, что Яндекс уже понимает свою социальную ответственность за людей, которые пользуются такси, и поэтому такси у нас не перестанет ездить, потому что это Яндекс.
Ну, ездить не перестанет, а стоимость станет точно дороже. Хотя Яндекс, кстати, в этом направлении, как мы лихо перескочили с видео на Яндекс.
Не, мы просто про монополию.
Опять же, я так думаю, что здесь вопрос не столько в Яндексе. Ну, это мое мнение. Как бы я понимаю, что Яндекс понимает социальную ответственность. И забыть об этом ему не дает все-таки какой-то регулятор внутри России, который на это тоже смотрит и явно прикладывает к этому какие-то усилия.
Ну, кстати, мы вспомнили про Яндекс, а ведь был еще Яндекс.Видео, такой сервис, и куда-то он как будто бы исчез.
Я в целом вижу, что Яндекс достаточно аккуратно, скажем так, смотрит или смотрел на все контентные проекты. Мне кажется, они осознанно их выпиливают, потому что все-таки работа с контентом — это очень большая нагрузка на ресурсы, да, то есть это фото, это модерация, это огромное количество вопросов к тебе как платформе, которая размещает этот контент. Ну, собственно, мы эту историю сейчас наблюдаем во Франции с арестом Павла Дурова, да, потому что он вроде бы как создатель платформы, а по контенту вопросы задают тоже ему, и Яндекс просто дистанцировался от этой истории, сосредоточившись на продуктах, где контента минимум, или он максимально понятен, Яндекс реклама, по сути, да, то есть там все понятно, и это чисто рекламный контент.
Окей, тогда продолжим с видеоплатформами нашими. А каких инструментов у российских видеоплатформ сегодня не хватает для того, чтобы они были прям конфетками?
Я уже говорил в начале, что успешность любой платформы, на которую ты выкладываешь видеоконтент, состоит из нескольких частей. Это как раз-таки алгоритмы и, как мне сейчас кажется, они у наших платформ пока сыроваты. Да, то есть если сравнивать, опять же, с зарубежными аналогами, не только YouTube, можно взять YouTube и TikTok, наши алгоритмы немножко отстают, их нужно докачивать еще. И там, взять того же ВК, у него очень плохо работает поиск до сих пор, потому что когда ты пытаешься найти своего любимого блогера, тебе вылезает в поиске все, что угодно, только не канал любимого блогера, там куча перезаливов, всего остального. Поэтому алгоритмы, да, это вот их нужно точно дорабатывать и донастраивать. Второй очень важный момент, если мы говорим про авторов, а не про рекламное размещение, это монетизация. Потому что как только у тебя настраивается хорошая монетизация, авторы контента к тебе придут сами и выстроятся в очередь. Я сейчас не говорю там про покупку эксклюзивных прав там, на шоу. Я как раз-таки про пассивный заработок, когда ты делаешь хороший контент, и за счет рекламы в этом контенте тебе позволяют...
Нет, это я все понимаю. Да. Это вот ты мне сейчас рассказываешь такие вот общие, классные, правильные...
У нас этого нет.
Ну как понимаешь? Нету? Тебе и Рутюб, и ВК скажут, что есть.
вопрос в размерах этих сумм. Я же общаюсь с авторами, и этого недостаточно. То есть большинство сейчас зарабатывает на рекламных интеграциях, на каких-то проектах, там, на коллаборациях с брендами, но не на пассивной монетизации. У нас это выстроено слабо, в силу там разных каких-то внутренних...
Ну, потому что просмотров мало, в первую же очередь. Почему ты на YouTube много зарабатывал? Потому что у тебя было много просмотров.
Ну, YouTube по-прежнему. Сейчас, правда, не знаю, мы уже вначале
поговорили.
Да, он еще вот в июне был номер один по платформе в России. Там 90 миллионов, по-моему, была аудитория.
Нет,
да?
Понятно, что аудитория была, но уже, как я понимаю, что года полтора-два нельзя на YouTube пассивно зарабатывать. Отключена монетизация для российских пользователей.
Да, но контент-мейкеры научились с этим справляться, то есть появились форматы, которые заместили, собственно, всю эту историю, за которую бренды были готовы платить, потому что, опять же, это доступ к аудитории. Нашим платформам не хватает хорошей монетизации, алгоритмов, а в остальном, мне кажется, у них все более-менее так же.
А почему мы не можем это сделать?
Что именно?
Ну, настроить монетизацию и сделать алгоритмы. Ведь российские программисты — лучшие программисты в мире.
Я думаю, что там вопрос не только в программистах. Это вопрос в целом в рекламном рынке, к пониманию инструментария, к таргетированию на вот эти вот ролики и все остальное. Это со временем придет, хотя, не знаю, сложно сказать. Я на стороне продукта не работал, я просто общаюсь, опять же, с контент-мейкерами, с инфлюенсерами, постоянно от них слышу, что вот именно такой вот пассивной монетизации контента очень не хватает.
А ты сам какую видеоплатформу предпочитаешь смотреть?
Я не смотрю точно Рутуб. Ну, как-то вот не сложилось у меня с ним. Пытался, не очень. Хотя по работе иногда посматриваю, но так, чтобы как пользователь, нет. Сейчас изучаю Noom, смотрю, что они делают. А в целом пользуюсь ВК-видео. Я об этом как раз недавно писал у себя, что ВК-видео для меня сейчас стало прям полноценной заменой Ютуба. Ну, насколько это возможно, там, с учетом переезда каналов и всего остального.
А как ты думаешь, все-таки вот те российские блогеры, которые активно вели свои каналы на YouTube, быстро они перейдут на Рутюб либо ВК-видео?
А многие уже перешли, но, опять же, они это делали в параллели, то есть они выкладывали ролики туда и туда, но сейчас, я думаю, что быстро перейдут. Я уже вижу, как они говорят, что смотрите меня на ВК-видео, потому что все равно YouTube можно посматривать благодаря VPN-у, но активно анонсируют, что они туда все переехали. Этот процесс уже начался, и, скорее всего, его не остановить.
А как ты считаешь, вот тот кейс, который есть сейчас в России по замедлению YouTube, распространится ли он в других странах?
Ну, отдельные сигналы уже приходят. Просто вопрос, ну, это такой, знаешь, вопрос, наверное, не коммерческий, это сугубо политический вопрос. Вот. А так как, ну, я не политик, ты не знаю, сложно на него ответить, но думаю, что да. Я думаю, что все равно те или иные механизмы протекции будут использованы, ну или как минимум давление, да, то есть мы видели, вот Турция недавно блокировала Инстаграм для того, чтобы они там какие-то их требования выполнили, периодически там прилетает бедному Твиттеру, который сейчас называется X, там Илона Маска, все без конца пытаются зарегулировать, то есть эти движения, они просто не происходят по щелчку, у нас, видимо, в стране это быстрее или уже давно как бы назрело это решение, но в целом, думаю, да.
Вот так интересно, почему, например, Инстаграм, который запрещен в России, Твиттер, который теперь называется X, Ютуб, который все еще продолжает называться Ютубом, выполняет требования Турции, выполняет требования Израиля и других стран, но все эти платформы почему-то не выполняют требования российского законодательства. Это правда так интересно. Это был риторический вопрос.
Да, который... Я просто разведу руками.
Не, правда, очень...
Вопрос ответ очевиден.
Очень
вопрос.
Интересно. И ведь ровно так же было и до 2022 года. Это не какая-то новинка, которая случилась вот недавно, и тут мы стали, ой, так переживать, что они не выполняют законодательство. Ну, не суть.
Ты знаешь, мне кажется, вот там как-то диалога было больше, вопрос просто в какой-то момент это, ну, стало очень важным, ключевым моментом для всех, да, и это решение, опять же, не бизнесовое, это чисто политическое решение со всех сторон, скажем так.
Конечно.
Вот, но до 2022 года все-таки старались выполнять, то есть и появились российские юрлицы, и вопрос там о переносе данных и всего остального, он двигался как минимум.
Он двигался, но очень-очень медленно.
Ну, потому что это для бизнеса это расходы. Вот. И в том числе политические моменты, которые не очень хотелось решать.
Ну, это всегда так интересно, почему российские компании должны нести эти расходы, а зарубежные компании, которые зарабатывают в целом в разы больше, они должны эти расходы нести. Но опять же, риторический вопрос.
Да, соглашусь.
Вот, а если я сегодня... Давай про видео и, может быть, какие-нибудь советы начинающим видеоблогерам. Вот если я сегодня решил завести свой видеоблог, какие вот, я не знаю, есть современные тренды, почему меня должны смотреть на Рутюбе либо в ВК-видео? Что мне нужно для этого сделать?
Это очень сложный вопрос, потому что... Ну, вообще, в целом, конечно, рынку не хватает новичков, это правда. Причем в определенных сегментах их не хватает очень остро. Да, если мы там возьмем какие-нибудь финансы либо здравоохранение, очень хочется, чтобы появлялись инфлюенсеры, которые производили видеоконтент на данную тематику, потому что рекламодатели будут бежать за таким контентом. А с точки зрения советов, ну, очень важна насмотренность, это первое. Второе, нужны новые свежие форматы, помимо новичков, потому что, ну, как вот их придумать, это как раз сидят креативные команды и тестируют. Поэтому, если там совсем простые советы, подсмотри какие-то популярные форматы, которые тебе кажутся прикольными, попробуй их скопировать и чем-то улучшить. Внести, может быть, какие-то там свои личные индивидуальные фишки. Может быть, совместить какие-то два формата, попробовать покомбинировать. Потому что количество контента производится очень много, и нужно просто чем-то выделяться. Чем можно выделяться? Ну, есть какие-то базовые вещи, которые сейчас там у всех на слуху и переходят там из уст в уста. Понятно, что очень важный тренд на естественный контент. Да? То есть не нужно делать... вылизанные ролики, чем сейчас естественнее, чем как бы ближе к людям, тем лучше воспринимает эту аудиторию.
То есть снимайте на iPhone.
Да, да, конечно. Это снимайте на iPhone, снимайте просто, не надо вот прям суперсложного сценария. Будьте просто искренни своей аудитории. Это очень большой запрос, потому что все устали как раз от постановочных роликов, где все красивые, молодые, спортивные, подтянутые. Вот хочется чего-то такого более естественного. Понятно, что должна быть совсем другая динамика повествования. Это должен быть быстрый контент, яркие переходы, сильные эмоции. Хотя, с другой стороны, если мы говорим про вертикальные форматы, а когда мы говорим там про долгие форматы, мы видим, что появляются шоу там по 3-4 часа, и люди их тоже смотрят. Они просто смотрят их там сегментами определенными. И в другом статусе, да, например, вечером уже перед телевизором, в смарт-ТВ он смотрит длинный формат вместо телепередач. Вот. Естественность контента, яркий контент, который точно должен там чем-то выделяться, не бояться подключаться к трендам, потому что тренды помогают через алгоритмы тебя вытаскивать куда-то вверх, коллаборироваться, не бояться с другими похожими ребятами, чтобы аудитория перетекала, узнавала тебя. Собственно, вот. А дальше просто искать свой путь. Это звучит очень просто, но это самое сложное, что можно посоветовать, найти свою какую-то фишку, свою аудиторию.
А, кстати, странно, что нет российского OnlyFans. Не, ну правда, много что русские смогли скопировать.
А у них разве они по-моему, русскоязычный сегмент производил их, нет?
Разве?
Да, по-моему, да.
Не, ну я имею в виду, что на Россию аналога? Так прям, да, ничего такого нет.
Ты знаешь, у нас, мне кажется, слишком правильное государство в этом плане, ну, оно нам нужен, он нам русский.
Не, я просто задаюсь вопросом.
Начиналась такая хорошая история, монетизация подписчиков, вот это все.
Закончить. Не, ну контент же разный бывает, да. И спрос на контент тоже есть разный.
Согласен, но мне кажется, что нам одного OnlyFans уже хватит, второй не нужен.
Ну хоть в чем-то нам достаточно одного сервиса. А вот, ну, ты начал говорить, что там для шортсов короткое видео, а для, соответственно, каких-то длинных просмотров люди готовы и по 3 часа смотреть. А какое вот идеальное время шоу на Рутюбе? Сколько люди готовы смотреть?
Ну, опять же, если мы сейчас посмотрим хедлайнеров, да, вот там шоу, типа, не знаю, «Натальные карты».
О, да, очень, да, популярно.
Ну, это 3,5 часа, и люди смотрят, и смотрят, и обсуждают. Здесь нет золотого стандарта. Здесь под каждый формат тебе нужно придумать, собственно, свой тайминг. Есть как бы схема, которая, опять же, ну, достаточно обще звучит, но мне кажется, она достаточно справедлива, что короткие форматы нужны для построения охвата и вовлечения аудитории в твой контент. А длинные форматы — это уже как раз-таки долгий контакт и удержание аудитории, потому что, ну, это так работает. ты поснимал короткие ролики, люди на тебя подписались, и ты еще параллельно им даешь длинный формат, и при том, что это не обязательно делать и, да, можно делать или-или, но формула, мне кажется, такая.
А вообще контент сегодня производить стало дороже или дешевле, чем там, я не знаю, 3-4 года назад?
Давай попробуем это на две части разделить. С точки зрения продакшена, именно просто технического продакшена, видео, съемка дешевле. Потому что, опять же, появились айфоны, появилось большое количество там разной аппаратуры, и это можно делать дешевле, чем раньше. Тебе не требуется дорогой там телевизионный продакшен. А с точки зрения креатива и придумывания идей стало, несомненно, дороже, потому что для того, чтобы сделать хорошее шоу, спродюсировать его, придумать там какой-то хороший формат, над этим сейчас трудятся уже целые команды, которые придумывают, крутят, вертят. И то, что вот мы видим там, и опять же та же натальная карта, кажется, что это вот такое прям на коленке сделанное шоу, я уверен, что там очень тонкий расчет и по таймингам, и по форматам, и ведущие, опять же, очень харизматичные. То есть именно с точки зрения креатива стало дороже.
Я, главное, слышал про это шоу «Натальные карты», но ни разу не смотрел. Вот после нашего эфира с тобой сегодня пойду обязательно посмотрю. А где, на Рутюбе или на ВК?
Я на ВК смотрю, и я почему про него вспомнил, потому что мне ВК подсунул ролик там с Тимати, как раз вышел. Я так думаю, вот, неужели Тимати даже уже дошел. Я про это шоу слышал, ну-ка, думаю, посмотрю с Тимати. Посмотрел, посмеялся, это действительно
много смешно. Просмотров, да?
Да, и у меня коллеги по работе обсуждали в день выхода этого шоу как раз-таки, что Тимати туда пришел и в какие-то моменты цитировали.
Мне даже уже интересно, что там внутри 3,5 часа, как же найти это время, но мне кажется, что можно выделить время. Знаешь, это еще, наверное, один из последних вопросов в связи с тем, что платформы сейчас активно к себе привлекают аудиторию. И вот эта конкуренция у нас есть между ВК и Рутюбом, но пока я только ее вижу. Начали на платформах выкладывать нелицензионный контент. Сериалы, фильмы разного периода съемки. Какие-то, может быть, уже можно размещать, какие-то нельзя. Тем самым привлекают аудиторию. И мне это напоминает то время, когда социальные сети только начали развиваться, и тогда вот все гонялись за ВК, говорили, у вас там нелегальное видео, музыка и так далее. А если тогда их за это ругали, то сейчас эти платформы используют подобный контент для привлечения аудитории. Не кажется ли тебе, что это какая-то откатка назад, и это все-таки нелицензионное пиратское видео не спасет наши видеохостинги?
Сложный вопрос. С одной стороны, я понимаю, что, как мне кажется, российского контента там нет, который производится в России. Но я, по крайней мере, не встречал его. Я имею в виду контент, который как раз производит там Кион, Премьер, Кинопоиск. Потому что мы можем этот контент посмотреть там. Более того, люди привыкли за него платить. Там появляется контент, который почему-то вдруг стал недоступен в Российской Федерации, но который очень востребован в силу того, что люди все равно привыкли потреблять разные фильмы, сериалы. Они следят за новинками, хотят их посмотреть. Поэтому я здесь отвечу так. Давай не как представитель бизнеса, а как просто потребитель. Я не вижу в этом ничего плохого. Если есть контент, где его можно посмотреть, да ради бога. Я буду только рад. Откат, наверное, да. А какие у нас варианты остаются в текущей ситуации? Ну, пойти скачать на торренте, либо посмотреть на Рутубе. И я думаю, что, наверное, не будем грешить на платформы. Это просто делают ответственные граждане, неравнодушные, которые выкладывают этот контент, чтобы он был доступен массовому потребителю.
Ну и правильно. Спасибо им большое, да, что они заботятся о нас.
Да. У меня супруга очень любит смотреть как раз вот сериалы зарубежные с хорошим российским переводом. Говорит, я все смотрю на Рутуб. Ну, кроме отечественных. Вот на Кинопоиске мы и на Кионе мы смотрим российские сериалы с большим удовольствием. Западные, да. Ну, а какие варианты, опять же, повторюсь. Зачем запретили нам их смотреть на других платформах?
Ох, сейчас задам тебе сложный вопрос. Может быть, последний, может быть, нет. Как ты думаешь... Ну, понятное дело, что все баталии в международных отношениях когда-то заканчиваются. Ну и когда-то закончатся те баталии, которые есть сейчас. Вернется YouTube, незамедленный, а быстрый. Как думаешь, российский пользователь снова переметнется на западную платформу? или все-таки продолжит смотреть любимые ВК и любимый Рутюб? И как ты думаешь, от кого это будет зависеть? От пользователей, либо от видеоблогеров, которые просто останутся на ВК, останутся на Рутюбе и не перепинтнутся на YouTube? Ведь как сейчас, сори за мои длинные вопросы, ведь что сейчас все равно делают блогеры? Они, конечно, размещают на ВК, они размещают на Рутюбе, но при этом все равно продолжают размещать на YouTube, несмотря на то, что контент практически стал недоступен.
Размещают они, опять же, потому что привычку очень сложно побороть. И мне кажется, как раз вот в этом и кроется ответ. Потому что чем больше пройдет времени до того, как все вернется, и вернется ли на круги своя, тем меньше шансов, что произойдет откат. Потому что люди все равно привыкнут, продукты разовьются. Я искренне в это верю и хочу в это верить. И вернуть аудиторию будет сложнее. Если пройдет полгода, конечно, отток произойдет быстро. Если пройдет там 3-4 года, не уверен. И понятно, что нельзя скидывать со счетов, что, опять же, будут вкладываться большие ресурсы, будут переманиваться там обратно блогеры, подключатся там другие бюджеты. Но чем дольше пройдет времени, тем тяжелее будет происходить откат. А как представитель рекламной индустрии, я, опять же, буду рад возросшей конкуренции, потому что чем больше конкуренция, тем больше платить готовы за потребителя, тем активнее растет наш бизнес.
Наверное, мы тоже можем только спасибо сказать некоторым действиям, которые случаются, и событиям. Потому что если бы не 2022 год, вряд ли бы YouTube сегодня не был бы единственной площадкой в России, да? И ведь благодаря тому, что произошло, мы видим, как Рутюб развился и прям колоссально улучшил все свои сервисы. Появился ВК-видео за этот период, и мы понимаем, что сервисы будут только развиваться, и нам, как пользователям, становится все удобнее и удобнее этим пользоваться.
Да, и здесь ближайший аналог, так как мы сегодня про видео, это кино и сериальное производство. Очень быстро появилось хорошее число очень нестыдных и качественных продуктов, которые с удовольствием смотрим. И я думаю, что платформе чуть сложнее, потому что это IT-история, да, то есть дефицит айтишников у нас все-таки ощущается, но с точки зрения производства там киносериального и блогерского контента мы очень быстро шагнули вперед, а платформы просто подтянутся, и я, честно говоря, этому рад, потому что, скажем так, ратую за нашу страну и действительно буду очень рад, когда у нас все платформы сделают отличный продукт, который потом, в числе, может выйти на международный уровень, на самом деле.
Вот, и давай пожелаем нашим российским платформам, что через год они все будут на международном рынке и реально смогут конкурировать с Гуглом, с Ютьюбом, с Майкрософтом и другими сервисами, которые заполонили раньше наше сознание, а теперь не так активно в нас внедрены, но при этом мы продолжаем пользоваться интернетом, и как все бы не мечтали, в России интернет никуда не делся, сервисы все остались, и мы продолжаем наслаждаться нашей жизнью.
Да, желаю искренне нашим платформам развития, процветания, больших денег, больших бюджетов, потому что чем больше бюджеты там, тем больше бюджетов и у нас, как у рекламного бизнеса.
Ну и отлично. Друзья, сегодня у меня в гостях был Александр Кукса, генеральный директор агентства «Сало», и говорили мы про то, что Рутюб и ВК-видео рулят. Спасибо.
Спасибо всем.